Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. Бишкек студиясынан кечки уктурларды баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда элдик экономика берүүсү бар, анда Нарын облусундагы рынок айдыңы бош турат. Эмнеге жергиликтүү ишкерлер түйшүктөн арыла албай жатат деген суроого жооп издейбиз.
Бирок тура эмес, салып алган үчүн кыйналып калат да аларчы. Акча жөн эле күйүп кетет. Ошол үчүн тетигер бир нерсени баштагандын алдында жакшылап изилдеп, жакшы технологиялар табып, анан жасаса болот да.
Ошондой эле жазуучу Касым Сулаймановдун Норка Шуба аттуу аңгемесинде угасыз.
Кымча белине куп жарасчу Норка Шуба Бишкектеги Дордой базарында 100,000 сом экенин билгенден кийин апасы уктабай калган. Аскар анчалык акчасы жоктугун айтып, айнысса да болбоду.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктарга кезек берсек, аларды Рахат Кеңешов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасындагы тилкеде абал тынч, топтолгон эл жок. 24-4 августта жабыркаган милиционердин абалы жакшы, ал кулунду айылынын ооруканасында дарыланууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов билдирди. Бекмуратов бүгүн Тажикстандын чектеш Гафуров районунун жетекчиси Зариф Назири менен жолукканын натыйжада атайын сунуш кат жазып, чек ара аймагында курулуш жүргүзүү маселесин чечип берүү өтүнүчү менен облус жетекчилерине кайрылышларын айтып берди. Ага чейин бир жума чек арага жакын жерде курулуш иштерин токтото туруу жөнүндө чечим кабыл алынды.
Ишти жандандыруу керек деп сүйлөштүк биз. Себеби бул жерде тиричилик кылыш керек элдер. Бирөө сарай салыш керек, бирөө көмүр канат алыш керек, курулуштар жүрүшү керек.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда 24 августта Лейлектин Борбордук айылында чек ара чыргатталган 15-20 чакты тажик жараны короосуна тосмо куруп жаткан кыргызстандыктын ишин токтотууну талап кылып, ал жер тактала электилке экенин айтышкан. Тажикстандыктар анын курулушун буза башташкан. Окуя болгон жерге кыргыз чек арачылары жана милиция кызматкерлери барган. Тажик жарандары аларга таш ыргытып, колундагы куралын тартып алууга аракеттенишкен. Абал курчуп кетпеш үчүн кыргыз чек арачылары эки жолу асманга ок атканда чогулгандар тарап кетишкен. Ал эми Тажикстандын чек ара аскерлери 24 августтагы окуяга кыргыз тарап күнөөлүү деп жатат. Мекеме тараткан расмий маалыматта кыргызстандык жаран тактала элек тилкеде курулушка тыюу салганына карабастан кара май куюучу станция курганы жатканы айтылат тажикстандык тараптын маалыматында. Чоң жети уюмунун бүгүн Францияда өтүп жаткан саммитинде Орусия темасы дагы талкууланды. Бул тууралуу журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп билдирди. Ал орус президенти Владимир Путин кийинки саммитке чакырылабы же жокпу билбесин, бирок андай болушу толук ыктымал экенин айтты. Орусия боюнча Трамп андан башка эч нерсе айткан жок. Мен аны билбейм. Биз талкууладык. Орусия жана орус президенти Путин боюнча абдан жакшы кызуу талкуу болду, деди Трамп. Чоң жети уюмуна Улуу Британия, Германия, Италия, Канада, АКШ, Франция жана Жапония мүчө. 2014 жылга чейин анын курамында Орусия дагы бар болчу. Крымдын аннексиялап алгандан кийин бул өлкө уюмдан чыккан. АКШ президенти Орусияны кайра кошуу демилгесин буга чейин бир нече жолу айткан, бирок уюмдун айрым башка мүчөлөрү каршы. Казакстандын Арыс шаарында июнь айындагы жарылуудан терезелери талкаланган үйдүн экинчи кабатынан кулап түшкөн наристенин абалын дарыгерлер оор деп жатышат. Учурда эки жашар бала Шымкенттеги балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүндө. Баланын апасы Азаттыкка кырсык ишемби күнү болгонун, уулу айнектери сынып, жаңысы салына турган терезеден кулап кеткенин айтып берди. Дарыгерлердин айтымында бала эс үчүн жоготкон эмес, бирок мээси чайкалган, абалы оор. Арыс шаарында быйыл 24 июнда ок дары сакталган кампа жарылып, 3 киши мерт болгон. Казак бийлиги жарылуудан шаардагы үйлөрдүн 85% эшик терезелери, чатырлары талкаланганын кабарлаган. Көпчүлүк тургундар башка жака убактылуу көчүп кеткен. Улуу Британия Перс булуңуна 3-чү аскердик кемесин жөнөтүп жатканын билдирип, аны чыңалуу өкүм сүрүп турган аймакта кеме кыймылынын эркиндигин коргоо максаты менен түшүндүрдү. Өлкөнүн коргоо министри Бен Уэлстон айтымында дүйнөдөгү кеме кыймылынын эң маанилүү тилкелеринин бири болгон Ормуз кысыгына буга чейин 2 кеме жөнөтүлгөн. Вашингтон кемелерге кол салууну уюштурууда деп Иранды айыптап келет. Расмий Тегеран мындай дооматтарды четке кагып, Ормуз кысыгындагы абал мыкты көзөмөлдө турарын, тышкы кийлигишүү аймактагы абалды курчутушу ыктымал ыктымал экенин билдирген. Орусияда тажик жарандарынын тобу кумса жердешине зомбулук көрсөтүшкөнүн Азаттык радиосуна тажик кызматына Москвадагы стимул улу аттуу демилге тобу билдирди. Уюмдун юристи Антон Рыжовтун айтымында окуя 22 августта болгон. 27 жаштагы Али аттуу жаранды уртук мука алды деген шек менен бир адам кармалды, дагы үчөөнү издөө жарыяланды. Подмосковьянын күч түзүмдөрү азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Али соңку 6 жылдан бери Орусияда кафелерде иштерин билдирген. Волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпиону наамына татыган Кыргызстандын курама командасы Бишкекке кайтып келди. Чемпиондорду тосуп алуу салтанаты бүгүн Манас аэропортунда өттү.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Адистер Нарын облусунда рынок айдыңы бош деп айтышат. Бирок жергиликтүү ишкерлер түйшүктөн арыла элек. Алардын өндүргөн продукциясы сатууга келгенде арзан бааланып, айрым учурда баасы таптакыр чыкпай калган учурлар көп. Теңир тоолук ишкерлердин ити чөп жебей жатканын себеби эмнеде? Бизнес сабаттуулугу жетишпей жатат деген жөө канчалык негиздүү? Элдик экономика рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы маселени ушул өңүтүнө арналат. Аны кесиптешим Ирлан Кадыров даярдады.
Нарын шаарынын тургуну Калайкул Ырысалиев короосундагы узуну 20, туурасы 6 метрлик күнөскананы иштетип жаткандыгына 5 жылдан ашты. Ал күз айларында помидор бадыраң өстүрөт, кышкысын роза гүлүн айдайт. Кирешеси ортодон жогору, бирок пайданы мындан да көбөйтсө болмок. Ал үчүн Ырысалиевдин тажрыйбасы бир аз жетишпей турат.
Мана бир бобу розада, мисалы мунда, бир түптө деген 8 бутан, 6-8 бутан байлайт. 150 сомдон болгондо 600 сом. 400 көбөйт, канча болот? 400-ден 240 миң сом. Бир 40 алганда. 200 жүзү дагы өлсүн. 140 дагы өлсүн, таанышарга 100 миң сом. Келмек түгүл, мына телевидение көрүп атабыз. Угуп биринен угуп биринен бири угуп эле келип атат. Бирөөнүн мисалы аялын дени разынеси экен, бирөөнүн энесин дени разынеси, бирөө свадьбага деп келет, бирөө сүйлөшкөн кызыма деп келет.
Азыр Нарын облусунда Рысалиевке окшоп күнөскана иштеткен 50 чамалуу багбан бар. Алардын дээрлик бардыгы эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган. Бирок алардын ар бирин ийгиликтүү ишкер деп аташка болбойт. Айрымдары жабылып, кээ бирлери олку-солку иштеп жатат. Айыл чарбадиси Тимур Токтогазиев буга багбандардын жөндөмдүүлүгү жетишпей жатат деген пикирин айтты.
Бир жалпы технология керек да, негизичи любой жерде эле биз технология, туура эмес технология менен жасап алсак акча толтура кетиребиз, бирок туура эмес салып алган үчүн бизде мындай кыйналып калат да аларчы, акча жөн эле күйүп кетет. Ошол үчүн тетигер бир нерсени баштагандын алдында жакшылап изилдеп, жакшы технологияларды табып, анан жасаса болот да. Тилекке каршы мен көрүп атам, бизде 10 киши баштаса 9 жабылып калып атат ошол эле теплица менен. Эмне үчүн? Анткени 9 тең бири биринин каталарын копировать этип туруп, анан туура эмес теплицалар салынып калып атат да. Биз бияктан деле ошо мурун келип, мурун тети бир ар кандай донорлордун проекттери менен салынган теплицаларды көрүп, алар кыйналып аткандарын көрүп, анан өзүбүздүн бир мындай кошумча технологияларды, өзүбүздүн технологияларды кичине кошуп бердик элек, алар кадимкидей иши оң болуп калды да.
Ошондой эле Токтогазиев күнөскана иштеткен теңир тоолук багбандар облустун калкын жетиштүү тейлесе эле кирешелүү ишкерге айланат деп эсептейт. Анткени Нарын облусунун жаратылыш шарты буга толугу менен ыңгайлуу. Токтогазиев ишкерлик кылууда адамдын бир гана жөндөмүн ойлобой, анын аң сезимине да көңүл буруу зарыл дейт. Анткени ишкерликти жаңы баштаган киши качан өз чөнтөгүнөн чыгым кетиргенде гана пайда табуу аракети күчөйт. Болбосо эл аралык уюмдар салып берген күнөсканалардын ар бири жакшы иштеп кетет деп эч ким кепилдик бербейт, дейт Токтогазиев.
Анан тышкары эми экинчи себеби бул менеджмент, менимче көп жактарда мындай эптеп септеп эле жасаганда, тем более кайра эле ошо бекер акча менен жасалганда көп бааланбайт да. Ошол үчүн мен мындай байкайм, каякта бекер келгенде аяк жакшы бааланбай, жакшы мындай натыйжасы чыкпайт да. Качан гана өзү тапкан акчасы менен акча кичине хотя бы даже бир какой то проценттин өзү да жапса, анда ошол жакта мен результат көрөм да көбүнчөсүндө.
Өндүрүш тармагындагы ишкерлердин дагы бир көйгөйү каражат маселеси. Маселен, бир жыл мурун Атбашыдагы дары чөптөрдү өндүргөн ишкана ачкан Айтбүү Садыкова өкмөт берген аз пайыздагы насыяларды ала албай жаткандыгына нааразы. Ал азыр 50 жакын чөптүн тамырынан түрлүү дарыларды жасайт. анын өндүргөн продукциясы азыр Ат Башы районунун айылдарына гана тарап жатат. Элде көнүп сурап баштады, дейт Садыкова. Ишканада учурда 30 жумушчу бар. Каржылоо негизинен ишкер Аскар Салымбековдун фондунан жумшалат. Бирок ал чектелүү гана. Эгер каражатым жетиштүү болгондо, дары чөптөрдү бир гана Ат Башынын аймагында эмес, облуска, андан кийин республиканын болгон аймагына чыгаруу мүмкүнчүлүгүм бар, дейт Садыкова.
Оборудованияга кургатабы десек, ушул акча каражаты дагы деле жетпей турат да. Чөптөрдөн кийиз дүйнөсүнө боек чыгарабы десек, дагы ушул бизге муктажчылык бар. Бизге бир өкмөттөн жеңилдетилген ушул 6% бир кредиттерди берсе, биз ушул аракетибиз дагы кетип Кыргызстанга биз налог төлөп, ушул бир жакшы ишти алып барып, элибиздин келечеги үчүн, элдин бакыт жашоосуна бир салмысты кошсок, жаштар жумуш орду менен камсыз болсо деген тилегим бар. Ушуга далалат кылып аракет кылып жүрөм канча жылдан бери.
Ал эми Ат Башы айылындагы сүт заводу күнүгө 9 тоннага чейин сүттү кайра иштетет. Бул заводдон чыккан продукциялардын негизги кардарлары да жергиликтүүлөр. Бирин серин Бишкекке ташылат. Айран сүттү сыртка ташыбай жаткан заводдордун жетекчилиги да каражат маселесине такалды.
Сырлардын төрт түрү чечил жана ошондой эле колбасный сыр да өндүрүлөт. Бул заводдо бул 30га чукул адам иштейт. Жана бул заводдун ачылышы бул Ат Башы районундагы адамдардын жумуш менен камсыз болуусу да болду.
Нарындык ишкерлердин көбү ишинин алдыга жылбай жаткандыгына, каржынын жетишсиздигин айтып жатканы менен адистер анын себебин башка да деп эсептешет. Нарын шаарындагы профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби 2010 жылдан бери бизнес сабаттуулугу аттуу 2 айлык курстарды окутуп келатат. Окуу акысы 10,000 сом. Курста бизнес план түзүүнү, ишкерчиликтеги тобокелчиликтер сыяктуу бизнестеги сабаттуулукту үйрөтөт. Бирок курска ар бир эле ишкер келип окуй бербейт. Анын себебин аталган мектептин жетекчиси Нурбек Нишарапов мындайча айтып берди.
Бир нерсени баштоодо сөзсүз түрдө биз доход деп эсептейбиз. Монча тапсам, 2 жылда монча 1000 доллар тапсам, 300 000 доллар тапсам деп. А бирок ошол эсептегенге чейин финансылык сабаттуулукту өтүп алып, андан финансылык сабаттуулук менен кошо жарышкан конкуренттүүлүк деген бар. Анан рентабилдүк деген бар. Ошол түшкөн доходко жараша рентабилдүүлүк төлөйбүз. Демек биз туруктуу болобу же туруктуу болбойбу деп бизнесибизде. А бирок негизги азыркы баягы мыкты бир чекке жетип алган ишкерлер айтып атпайбы? Менин практика жүзүндө деп. Бирок сөзсүз түрдө кайра теорияга келип такалып атышат. Эмне үчүн? Анткени жаңы стартаперлер, жаңы баштап атам деген, бизнесимди ачамын деген адамдар сөзсүз түрдө билим алыш керек. Фундаментти түзүп алгандан кийин ал бекемирээк болот. Теорияда азыр биз жакшы практика менен айкалышып калдык.
Бул курсту ийгиликтүү аяктаганын тастыктаган сертификатка ээ болгондор 9% менен KCB банкынан 10,000 долларга чейин насыя алышат. Баштапкы капитал менен ишкерлик кеңешти 9 жылдан бери 1000ге жакын киши алган. Арасында ийгиликтүү ишкерге айлангандар да көп, дейт Нишарапов.
Негизи бир ишти баштоодо сабаттуулукту жоюу керек. Ошондуктан бүгүн дагы ошо бизнес караванда айтылып атат. Курстар, тренингдер өтүлүш керек, ошону аңдып өзүнчө бир көндүмдөрдү, билимдерди алыш керек.
Мындан тышкары нарындык балчылардын дагы азабы аз эмес. Алардын бири Самыйбек Султанов балдын баасы 200 сомдон ашпай жаткандыгына нааразы. Анткени азыр ары багууга кеткен чыгымды эсептегенде киреше жакшы болбойт.
Эми бизде негизи Ат Башынын балы ушу Лондондон алган менен толугу менен 4-жолу жолу алып атат. Ат Башынын ат балы деп эң экологический таза деп ат балы алып атат. Бизден Ат Башынын эле балы алып келип атат. Аябай деле толук маалымат жок. Негизи башында Каракета Квазин деп Кыргызский союз пчеловодовдун башчысы үчөөн ошол киши алып барган, анан ошо 4-үчүн билген жокмун. Кимиси алып барып кандай болуп алып келгенинчи.
Аяз тиет атабы ошол?
Эми анын деле барып негизи аябай эле кызыгып бөлөк жактан сурагандар көп болуп атканын угуп атабыз эми, бирок баягы бизге түз чыга албайт экен. Алар деле баягы ортомчулар аркылуу келип атышат, алып атышат, болбой эле. Мурунку 4-5 жыл мурункуга караганда бүткө жакшы, эми баягы Ат Башынын балы деп аябай баалап калышты. бирок ошончо деле баягы баасы ошол айдан турат. Муну 180 сатканда аябай эле арзан кетип алат, баягы эмесин актабайт да. Жумушу көп.
Анткени менен өкмөттүн нарындык өкүлү Аманбай Кайпов жакынкы 5 жылдан бери Жапония, Орусия, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барып, алардын өкмөтү жана ишкерлери менен сүйлөшүп келдим деп шардана кылып жүрөт. Жыйынтыгында нарындыктардын өндүргөн эти жана балы тышка экспортулат деп айтылып жатканы менен азырынча ал сөздүн бири дагы аткарыла элек. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Касым Сулаймановдун Норка Шуба аттуу аңгемесин угасыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуу Британия Перс булуңуна 3-чү аскердик кемесин жөнөтүп жатканын билдирип, аны чыңалуу өкүм сүрүп турган аймакта кеме кыймылынын эркиндигин коргоо максаты менен түшүндүрдү. Орусияда тажик жарандарынын тобу Кумса жердешине зомбулук көрсөтүшкөнүн Азаттык радиосунун тажик кызматына Москвадагы Стимул аттуу ЛГБТ демилге тобу билдирди. Волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпиону наамына татыган Кыргызстандын курама командасы Бишкекке кайтып келди. Ысык көлдө кезектеги туристтик фестиваль өттү. Аксуу районунун Шахты жыргалаң айылында салтка айланган JFS фестивалі болып өтті. Уктуруубузду улантабыз. Жазуучу Касым Сулайманов социализм урапанын ордуна келген жаңы замандын адеп ыймандык проблемаларын көркөм иликтөөнү жактырат. Жетишпеген турмуш жумушка жарамдуу калктын кыйласын чет жерге айдап, анын кесепети үй бүлөгө тийгенин автордун Норка Шуба аңгемесинде ынанымдуу сүрөттөлгөн эле. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү ушул чыгармага арналды. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Эрбеген неберелеринен караам болуп келаткан алма гүлүнө ооруп төшөк тартып жатып калганы кичинекей Нурлан менен Алияга эле жаман болду. Баштагыдай тамагын бышырып баса турса балдарына жалынчу энеси өзү менен өзү алек болуп неберелери колго тийген бирдемени жалгап эртелеп жатууга камырышат. Кеч киргенче сарайдагы малдын алдын тазалап чөбүн салып сугарып келүү Нурландын моюнда. Бала да малдын түйшүгүнөн тез эле чарчап кеч киргенде ырпетерге алыга албайт. Сабакка даярданбай да бар. Минтип энесинен ооруп калышы Нурланды аябай чүнчүттү. Анын аябай сагынткан апасы мектебин таштап Орусияга иш издеп кеткен. Балдарды карайт деген атасы үйгө кызуу келет. Эркектике ошол окшойт. Башына кичине иш түшсө аракка качырып, бура бастырылган турмуштук оорчулукту ушинтип унутушка аракет кылат. Нурландын ой санаасы алыстагы апасында. Ал болгондо чоң энеси оорумак эмес. Ооруп калса доктур чакырып тез эле айыктырып алмак. Кайсы бир курбусунун жаңы Норка шубасын көрүп Сарада ээленип алыска аттанган. Абалекеттүү Норка шубасы деле жашоосу өтпөчү дей. Алышым керек деп ээленди да калды. Ансыз деле мектептен тажап жүргөн. Жарыбаган маяна түйшүгү түмөн бул кесипти айласыз таштагандар ушу тапта толтура. Нурлан апасы экөө мектепке барганда түшкөн сүрөтүн колу бошой калса эле карап көзүнүн жашын куюлтуп ый менен балалыгын өткөрүп келатат. Апасы аябай эле өзгөргөндүр. Арадан 7 жыл өтпөдүбү? Ошондо бир жаштагы Алия мына 8ге чыгып калды. Ал апасын анча деле билбей чоң энесин апа деп алган. Нурлан гана апасын унута албайт.
Апасы түшүнө да көп кирет. Экөө кучакташып жытташып турган болот. Анан ойгонуп кетет. Ойгонгонунда апасынын жок экенин көрүп өкүнүп алат. Акыркы көргөн түшүндө апасы алыстан сус гана учурашып Нурланды ээрчигенине болбой кетип калды. Артынан ээрчип, "Апа, кайда токтой тур?" деп зыр ыйлап кала берди. Ошондо апасынын карабай кеткени үчүн ушунчалык катуу үңгүрөп ыйлады. Уктап жаткан жеринде төшөгүн тепкилеп, "Апа, мен да барам" деп бакырып ыйлады. Чоң энеси чочуп кетип, чуркап келип кучактап калды. Айланып үргүлүп, "Эмне болду, Нукан? Айлан айын садага болоюн. Бир чети коркуп, бир чети небересине не болгонуна баамы жете бербей, соорото албай алектенип жатты." Нурлан биротоло ойгонду. "Апам бир машинага түшүп, мени таштап кетип калды" деп солуктап, энтигип, көзүнүн жашын тыя албай турду.
Алыскы кыргыз айылында Нурлан апасын эстеп кусо болуп атканын Сара билер бекен. Билсе 7 жылда бир кабарын билдирип жок дегенде телефон чалып коймок. Мын эми өлүү тирүүсү билинбей дайынсыз. Байкуш чоң энесинин колунан эмне келет? Атасы күтүп-күтүп отуруп түңүлгөндө башка аял алып алды. Бүкчүгөн кемпир ооруп жатса эрке келинчегин алып айылчылап кетишкен. Жаңы окуу башталып атса Нурлан менен Алия жүдөө кийиминен корунуп балдардын арасында жалтактап жүрүшкөнү аскарга бир тыйын окшойт. Алия кичинекей кыз кийимге маани деле бербейт. Нурлан сырт кебетесинен аябай жаман болду. Апасы болсо минтип самсаалап жүрүшмөк эмес. Апасы да кызык экен. Норка шуу алам деп ушунча алыс, анан да кат кабарсыз жоголобу. Кымча белине куп жарасчу Норка шууга Бишкектеги Дордой базарында 100,000 сом экенин билгенден кийин апасы уктубай калган. Аскар анчалык акчасы жоктугун айтып, айнысса да болбоду. Ээленип отуруп кайненесин макулдатты. Ошентип Норка шууга Саранын бул турмуштагы эңсеген максаты барына кайылгылган кымбат буюмуна айланды. Жинди болуп кете жаздады. Поезддан поезга түшүп, ит азабын көрүп, Самарага келсе тааныш эжеси кара жумушту иштейт экен. Аял кишиге курулуш оорчулук кылат тура. 6-7 тыгылган кичинекей бөлмөдөн тачап, Сара жаңы шаардан ылайыктуу жумуш издеди. Мустафа деген жашамал кишинин үй кызматчысы болуп ошондо орношкон. Кожоюндун үйүн мизилдетип тазарымап, анын кийимдерин жууп, анын кабагы менен тең айланып, эптеп жагуунун аракетинде жүрүп, жарым жылдан кийин атасындай болгон кишинин аялы болуп калды.
Ошол күндөн баштап экөө бирге жатып, эрди катындын тирлигине өтүштү. Күтүрөгөн жаз келди. Сара кош кат болуп, барган сайын курсагы чоңоюп, Мустафа ан сайын алды артына түшүп, эмне кааласа ошонун баарын аткарып турду. Кыргызстанга жайында кайтам деген оюн курсагы тып басып, айласы алты куруду. Анысын алдыртып эле салат болчу, бирок Мустафа таптакыр болбой койду. Бул анын ашкере куулугу эле же чындап эле бала көргүсү келгенби, ал жагын ким билсин. Айтор курсактагы баланын көрөр күнү бар экен, күн санап жетилип келе жатты. Күндөр, айлар өтүп, жыл алмашты. Сара ак эткенден так эткен Норка шубанын эң мыктысын кийди. Джип машина минип, Мустафадан бир уул, бир кыз көрдү. Аларды да жанындай көрөт, эми кет десе да аларды таштап кете албай турган болуп айланды. Кудай насип кылса, Кыргызстанга бир барсам, балдарымды көрсөм деп кыялданат. Бирок ага колу жетпеди. Анан Аскарга да ал тууралуу кабар жеткенби же өзү эле түңүлгөнбү, Айтор үйлөнүп алганын укту. Саранын көңүлү ошондон кийин биротоло сууду. Мустафадан төрөлгөн балдары калың кара каштуу болуп, кыргызга окшошпойт. Алар Россиянын атуулу, Азербайжан улуту болуп катталышты.
Аскардын жаш аялы аябай эрке, ананда Нурлан менен Аляны жек көргөн Тилизаар келин болуп чыкты. Неберелерде болшам деп Алмагүл Байбиче уулу менен келинине жаман көрүнүп, үйдө ырк бузулду. Апасын эстегенде дел болуп, Нурлан чоң энесинин эртерээк сакайып кетишин тилей баштады. Бирок баланын колунан эмне келет? Кемпир оордан турбай калганда аялын эрештип айылчылап кеткен Аскар келинчеги менен кемпир биротоло жеттигип калганда үйгө келди. Тилден калган Алмагүл кемпирди ооруканага алып барышты. Бирок кеч болуп калган экен. Кийинки күнү Алмагүл байбиче бул жарыкчылык менен кош айтышып кете берди.
Алып келгенде Нурлан чучукка сайгандай чыңырып, энесин бекем учактап, бекем кое өрбей тырмышып, карап турган элдин баарын ыйлатып, «Апа, сен жок эми мен кантем?» деп тыбырчылап башын ташка койгулап ыйлады. Ал жерде тургандар Нурланды колтуктап өйдө көтөрүшүп, «Өлүм ар кимдин башында бар, каарган кишиге анты берчү эмес» дешип кайрат айтышты. Нурлан жетип алдан тайганча үзүлүп түшүп ыйлады. Дегиле токтой алчудай эмес. Үйдүн ичинде турган аялдар, «Балам, болду эми, эртең эл келет, жакшылап өкүрүп тур» дешип Нурланды ишке чыгарып жиберишти. Ошондон кийин Нурлан менен иш алган эч ким болбоду. Элдин баары Алмагүл байбиченин каадасынын камы менен алек болушуп, ар ким ар түрдүү кызмат менен алпурушуп жүрдү. Эл чогулуп, кыргыз үй тигишип, мал союп, Айтор бытырап эле калышты. Бир маалда Аскар баласы Нурланды издеп таппай калды. Аны менен кошо 2-3 адам издешип, атканада Нурландын асылып калганын көрүшүп, чуркап барышты. Жетип эле кучактап көтөрүп, жипти кыйып жиберишти. Нурлан энеси менен кошо түбөлүк жайга кете бериптир.
Нурлан энеси менен чогуу коюлганда Самарадагы Сааранын жүрөгү бир булкунуп алып, анан туйлай баштады деп жазат автор. Кантсе да эне эмеспи, көңүлү бир жерге токтобой алеп желеп болуп, кызык чабалда турду. Ал тырмактай кызы менен уулун Норка шубага алмаштырып, мындан 7 жыл илгери Самарага баса берген. Бул жерден атасындай болгон Мустафаны тапты. Анын айтканын жасап, үй кызматчысы канчанчы экенин ким билсен катардагы аялдарынын бири болуп, эки бала төрөп берди. алыска айылда калган эки баласын эстегенде Азербайжан балдарын өөп кусасы басып келатат. Бирок бүгүн жүрөгү негедир башкача алып учуп кызык жабалга түшүп атат. Шуба издеп кеткен апасын баласы чен жыл күтүп анан жетеп муканда бул жарчылык менен кош айтышканын Сара сезип аттуу экен. Нурландын сөөгүн чоң энеси менен бирге жерге беришкенде эне жүрөгү жамандыкты сезгендей болду. А бирок Сара кымбат баа норка шуба менен кошо өзүнүн энелик сезимин бир утулуп өлтүрүп алыста калган балдарын кес-кес эстегени болбосо унута баштаган. Самарадагы жашоо аны башкача кылып койгон эле. Кес-кес жини келгенде өзүн өзү жекирип, бирок да дүйнө парасы жаны ойдо жок жерден ээ болуп калган байлыктын алдында алсыз болуп Мустафа чалы менен андан төрөп алган каракаш балдарын таштай албай отуруп калчу. Мына Нурка Шубанын эңсеп келген жашоосу. Амалкой байдын кызматчысы анын өлүү дүйнөсүнө сугарткан ойношу болгон келиндин келишкен короо жай жол тандабас машинеси катар тизилген кымбат баа кийимдери эч нерсеге арзыбай турду.
Гардеробтон өзү эңсеп жүрүп Мустафага алдырып кийген кымбат баалуу Нурка Шубаны атайына алып кресло үстүнө таштады. Аны көрүп ушул мүнөттө Сааранын көңүлү чөгүп кир деп турду. Ушул шуба анын башын айландырып арбап өзүнө кызыктырып алдап ушул жакка алып келгендей туюлду. Сааранын көңүлү уйгу туйгу болуп бир кызыкча эле ал ушул шубадан кутулса эле бул абалдан чыга тургандай сезди. Анын азыркы абалы кыргыз жерине болгон Кыргызстандагы ынтымак бактылуу туңгуч үй бүлөсү Нурлан менен Алияга болгон сагынычы эстен тандырган кусалыгы болчу. Өзүнүн жеңил баалыгына туруксуздугуна шайкелдигине акчага кызыккандыгына арданып намыстанып Кыргызстандагы мугалимдик ишин үй бүлөсүндөгү эң жөнөкөй нарктуу жашоосун сагынып эмне кылаар айласын таппай кыжаалат болуп арманы ичинде батпай турду. Кыялында мурунку өзү сүйүп тийген эри Аскар менен Мустафаны да салыштырып көрдү. Аскар өзү жактырып сүйүп тийген чыныгы өмүрлүк жолдошу болчу, ал эми Мустафа акча үчүн арбалган кара жана жагымсыз ойношундай эле. Азыр Сааранын жан дүйнөсү буюгуп өзүнөн өзү токтоно албай буулугуп жөргөмүштүн торуна түшкөн көпөлөктөй алсыз абалда болду. Ал көзүнөн куюлган сала сала мөлтүр жашын колу менен сүртүп мурдун шор тартып алып Нурка Шубаны апчи кармап эшикке сүдүрөп жөнөдү. Аны короонун тээ чет жактагы таштанды салчу темир яшке ыргытып таштап үстүнө күйө турган ыпыр сыпырларды чогултуп ширенге тартып от коюп жиберди. Нурка Шуба акыр чекир менен түтөп болор болбос жалын чыгарып күйүп жатты. Аны карап туруп Сара Нурка Шубадан өч алгандай жеңилдей түштү.
Бул Сааранын убактылуу көңүл көксөөсү гана болчу. Эми ал көзүн тумандаткан байлыктан толук кол үзүп бир кезде таштап кеткен карапайым турмушуна келмек эмес. Кымбат баа Нурка Шубанын бирин өрттөгөнү менен кийим илгичте андан жакшы, андан жаңы кийимдери толтура болчу. Эли жерин алыста калган балдарын кес-кес эстегени болбосо алардан алыстап кеткен болчу. Өлүү дүйнө азгырыгынан чыгыш кыйын. Сара Мустафанын Самарадагы карылык жашоосуна өң берип турган жандуу куурчагы, анда тапкан балдары соңуна чыгып бараткан өмүрдүн өтөлгөсү баалуу белеги болчу. Эми жаш келин менен карадам экөө эки жерди эңсеп арыз арманын ичке катып армандуу жашоосун улантышмак. Биринин байлыгы эсепсиз болгону менен ден соолугу начарлап өмүрү аягына чыгып бараткан, экинчиси анын аялы кызматчысы болчу. Кадырмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Касым Сулаймановдун Нурка Шуба деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каармандар, ушул жогорудагы кымбат норка ичик тууралуу баянга келген пикирлердин айрымдарына токтолуп өтсөм, акчанын кулу болуп калбадыкпы адамзат деп аты жөнү жазылбаган окурман жазган экен. Балдарга эле кыйын болуп калды азыркы заманда дейт. Мындай жашоо кыргыздарда көбөйүп кеткен, баарына бийлик башындагылар күнөөлүү, элди тентитип жиберишти. Бул чыныгы жашоодон алынган баян экен деп мираттуу окурманыбыз жазган. Сиз дагы бул аңгемеге пикир жаза аласыз. Ушуну менен жарым сааттык берүү саягына чыкты. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать зеленую энергетику. А сегодня у нас в гостях исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедра устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского славянского университета Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Родина, расскажите, пожалуйста, как в общих чертах обстоит в Кыргызстане ситуация с возобновляемыми источниками энергии?
Много лет мы пытаемся сделать так, чтобы эта сфера начала развиваться, и последние годы как раз закон о возобновляемых источниках энергии приняли, но не такой закон, который был в первоначальном виде. Очень много коэффициенты там поменяли и все остальное. И поэтому говорить о развитии возобновляемой энергетики достаточно сложно. И тем не менее процесс идет. Процесс идет, и я так полагаю, что вопросы развития зеленой экономики невозможно совершенно предусматривать без развития возобновляемых источников энергии. И еще второй момент – это вопросы энергосбережения. Энергосбережение и возобновляемая энергетика идут рука об руку.
Могли бы рассказать немного детальнее о законе? Вот какие недостатки есть в том виде, в котором он был принят?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что закон о возобновляемых источниках энергии принят был в Кыргызстане в конце 2008 года. То есть прошло уже, да, почти
больше
10 лет. В него вносились изменения в 2012 году. Понятно, что время не стоит на месте, технологии, которые происходят во всем мире в этой области, они дают о себе знать, и каждая страна, конечно, адаптирует свое законодательство под объективные условия, которые происходят, прежде всего тарифные. Поэтому в 2012 году были внесены, значит, тарифы в законодательство, которые, на наш взгляд, стимулировали на тот период внедрения возобновляемых источников энергии, но прошло еще 5 лет, и нам стало понятно, что эти тарифы надо корректировать, но корректировать, так сказать, умно, да, а не подгонять их под какую-то там, скажем, политическую ситуацию, потому что экономика есть экономика, и строить станции, вводить и оборудование, возить его стоит столько, сколько оно стоит. Новые изменения в законодательство, его, скажем так, гармонизация, была работа начата 2 года назад. Это была создана группа рабочая по изменению законодательства не только в закон о возобновляемых источниках энергии, но и в ряд законов, в том числе в области энергетики, и в земельный кодекс, и в водный кодекс, и так далее. Эта группа рабочая была создана по инициативе нашей ассоциации, председателем которой я являюсь, ассоциации ВЕКР, и депутата, в частности, депутата Икмата Джуркпайча Байбакпаева, то есть группа при ЖК. 2 года мы работали над тем, чтобы этот закон действительно заработал и не оставался, скажем так, декларативным. Вот, мы по веянию времени пришли к тому, что тарифы, которые которые были установлены, надо скорректировать в сторону снижения для того, чтобы система могла их оплачивать наша. Вот. И были предложены ряд преференций в части налогового законодательства, таможенного законодательства и ряд изменений в закон об электроэнергетике, потому что очень много у нас все еще существует коллизий. Вот. Но, к сожалению, работа экспертов была несколько скорректирована чиновниками.
Депутатами,
даже
депутатами,
нет,
да?
Нет, я даже в данном случае я скажу именно, что чиновниками Государственного агентства по промышленности, энергетике и недропользованию, потому что это была их инициатива, и на последнем этапе, к сожалению, регламент правительства не предусматривает участие бизнес-сообществ и даже разработчиков. Вот в этих изменениях была продолжена работа по согласительной группе, и были внесены такие изменения, которые не устроили бизнес-сообщество, и мы считаем, на сегодняшний день этот закон по-прежнему не будет работать. Сейчас я их озвучу. Значит, возобновляемые источники энергии, соответственно, это солнце, ветер, вода, да, геотермальные источники. Вот, и в соответствии с тем, какой источник используется, используется соответствующий вид оборудования. Поэтому тарифы устанавливаются, значит, соответствующим образом. На каждый отдельный вид этого источника были рассчитаны отдельные тарифы по инициативе чиновников из ГКПН. Был установлен единый тариф для всех. Мы не знаем, как он будет применяться, но мы так утрируя говорим, что мы будем собирать вентилятор и трактор, да, по одной цене. Вот, этот тариф был значительно снижен, составляет на сегодняшний день, если в долларовом эквиваленте, 4 цента, но 4 цента для определенного вида оборудования можно, конечно, внедрить, но если мы говорим о строительстве малых ГЭС и ГЭС до 30 мегаватт, которые в соответствии с нашим законодательством подпадают под эту категорию, то этот тариф, конечно, очень низкий. Вот. Кроме того, была внесена, ну, на наш взгляд, действительно путаница. В законодательстве существовало понятие срока окупаемости. Срок окупаемости, соответственно, у каждой станции в зависимости от там, экономических составляющих будет разный. Мы предложили ввести в закон понятие льготного периода, на который будут устанавливаться тарифы или действовать те или иные преференции. Вот, тогда это будет всем понятно. Государство готово в течение определенного периода установить такие-то тарифы. В последней версии закона, которая была утверждена вот, в июле этого года, было введено понятие кроме срока окупаемости еще и льготный период. То есть одни будут как бы подчиняться правилам, и им будет устанавливать срок окупаемости ГАРТЭК, это орган, который устанавливает тарифы и выдает лицензии. По льготному периоду будут строиться другие станции. То есть в законодательстве не должно быть никаких дублирующих и неясных положений. В данном случае, значит, у нас появилась, мы считаем, путаница вот с этим. Затем было введено положение по предоставлению тарифов для одной категории. И если вы не хотите, допустим, вот вас этот тариф не устраивает 1,3, и вы не хотите проходить по квотам так называемым, которые тоже пока непонятно, кто будет устанавливать, то тогда вы имеете право продать свою электроэнергию распределительной компании или другому закупщику, который будет создан государственному. И определена формула по максимальному тарифу за минусом транзита. Опять же, считаем недоработка и некомпетентность чиновникам, потому что если электроэнергия закупается непосредственно у производящего комплекса, то там транзита нет. Какого транзита? Инвесторы сейчас пожимают плечами. То есть, ну, нас
в общем,
запутали еще больше.
В общем, таких деталей очень много.
Очень много, да.
Да, им, наверное, над ними надо работать, наверное, специалистам, да? Но возобновляемые источники электроэнергии – это не только экономика, это еще и экология.
Совершенно верно.
Вы как ученые, как оцениваете вообще ситуацию с экологией, ну, скажем, в Бишкеке, потому что зимой высказывается очень много критики в адрес авторов, так скажем, модернизации ТЭЦ, якобы из-за нее загрязнен в Бишкеке воздух и так далее. Вот, и какие еще факторы есть, которые влияют?
Ну, основные факторы, которые влияют на загрязненность в Бишкеке, это, конечно, автомобильный транспорт, это в зимнее время отопительный период начинается, и частный сектор дымит вовсю, там, где можно и где не можно. Поэтому в зимнее время, конечно, качество воздуха, оно значительно снижается. В летнее время немножечко полегче. Тем более, что часть транспортных средств у нас уезжают все на Иссык-Куль, куда-то где-то разъезжаются, и немножко поменьше автомобильного транспорта приходится на город. Что касается... Но, кстати, все замеры качества воздуха ПК всеми гидрометслужбами позиционируются как ничего страшного. Ничего страшного. Хотя иногда автомобиль стоит на улице, час, на час его оставили, через час он уже весь черный, покрыт сажей и копотью. Откуда взялась эта сажа? А это просто не тот ветер, не в ту сторону подул. И вот такие объяснения. Поэтому я должна сказать, что если мы не будем развивать возобновляемую энергетику, то положение с качеством воздуха в Бишкеке будет только усугубляться.
И это уже такой, это следующий вопрос. Можно ли, как бы, скажем, эффективнее было бы использовать вот эти 386 миллионов, в которые обошлась модернизация ТЭЦ, если их вложить, например, в развитие возобновляемых источников? Да.
Вы знаете, возобновляемая энергетика одна не спасет положение, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Мы знаем, что 1 киловатт мощности, простите, 1 мегаватт мощности для малых ГЭС – это не менее 2 миллионов долларов обходится. Поэтому это достаточно дорогое удовольствие. И тем не менее, это бы удовольствие обеспечило вот использование тех средств, которые были потрачены на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ, они, конечно, бы дали какой-то свой положительный эффект. Но еще раз хочу сказать, что одно развитие только возобновляемой энергетики без вопросов решения энергосбережения совершенно невозможно. И вот я должна сказать, что сейчас при поддержке ПРООН ГКП приступил к разработке программы по энергосбережению и энергоэффективности. И вот этот вот комплекс мероприятий по развитию возобновляемой энергетики и по энергосбережению и энергоэффективности, он может позволить... Нужны средства.
То есть это такой комплексный вопрос,
это,
да?
Это комплексный вопрос, который нужно решать совместно.
Я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск посвящен зеленой экономике, иначе говоря, экологичным видам выработки электроэнергии. Сегодняшние наши гости – исполнительный директор ОСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедры устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского славянского университета, доктор технических наук Елена Родина. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Энергетика – это бизнес. Возможно ли туда привлечь какие-то большие средства именно в гидроэнергетику?
Вот, как сказала Елена Михайловна только что, внедрение ВИЭ – это дорогое удовольствие. Но, я опять подчеркиваю, но... Есть существенная, скажем, разница между внедрением малых мощностей, которые дорогие, ВИЭ, дорогие изначально, и становятся в разы дешевле при дальнейшей эксплуатации. В этом их огромная, да, огромный плюс. Если строить большие, мы говорим, что в Кыргызстане у нас, в принципе, зеленая энергетика, потому что у нас 95% вырабатывается на гидростанциях. Но это огромные комплексы, которые эксплуатируются. Это зоны затопления, это водохранилище, это постоянное вложение средств в гидротехнические сооружения и так далее. Что касается установок, использующих ВИА, они дорогие изначально, как я уже говорила, в определенный период окупаемости, и они становятся в десятки раз дешевле при дальнейшей эксплуатации, которая может длиться там 20, 30, 40 и 50 лет. В этом интерес, конечно, бизнеса. Угу. То есть надо найти средства для того, чтобы эту установку, станцию окупить, и затем уже, так сказать, использовать все плюсы от нее. Во-первых, экологичное производство. Угу. Во-вторых, это минимизация затрат. Там нет приобретения, значит, топлива ископаемого, угу, и так далее. Тем более при внедрении сейчас современных технологий. Это, там даже нет персонала на многих, да, это автоматизированные системы, которые управляются удаленно и так далее. То есть все преимущества налицо.
Но срок окупаемости растет с учетом сегодняшних действующих тарифов, да?
Нет, ну, как бы срок окупаемости, вот если мы возьмем вот сегодня, да, планку вот эту установили, 4 цента, то есть, конечно, определенный слой бизнесменов и бизнеса, они могут посчитать, какого типа оборудования они могут сегодня внедрить и через какой период, какие у них будут затраты, через какой период это окупится. Вот. Используя, опять же, водные режимы для ГЭС, используя солнечные режимы, солнечные активности для солнца, ну и для ветра. Ну, ветер мы знаем и всегда подчеркиваем тот факт, что, в принципе, Кыргызстан это не страна ветровой энергетики, в отличие от Казахстана. Вот. Наши, значит, наш конек, так скажем, да, это солнце, ГЭС, я бы сказала, в малой степени, несмотря на то, что я директор малой ГЭС, я бы делала акцент все-таки на другие вещи, и все-таки нам надо начинать говорить о биогазовых установках, потому что очень-очень много плюсов именно от использования. Мы решим несколько проблем, да, переработку отходов, это раз, производство газа, который мы можем использовать для топлива, это два, производство электроэнергии на основе этого газа, это три, и как конечный продукт, это органические удобрения, которые при использовании, при грамотном использовании мы можем использовать для повышения урожайности, для сокращения деградации земель и так далее. То есть сразу огромное количество проблем мы решаем, если мы начнем и приступим к разработке программы вот по биогазу.
Но это, наверное, на это, наверное, требуется не только деньги, но и, наверное, как-то, наверное, надо менять сознание.
Для этого прежде всего нужно к этому подойти, скажем так, с научной точки зрения. Всем известно, что мы берем кредиты на самые разные проекты. Отчеты по этим проектам потом ложатся на полку. И вот мы, эксперты, работая в этой области, иногда ищем данные, которые нам нужны для дальнейшего, для внедрения каких-то, да, уже вот установок. Но эти данные, у нас их нет. А казалось бы, работают программы самых разных финансовых доноров, да, и ПРООН, и USAID, и Европейский банк развития, и Азиатский банк развития. Вот, было исследование солнечной активности, но найти карту солнечной активности Кыргызстана сложно. В данном случае, конечно, нужна грамотная работа правительства и структур, потому что эти данные должно запрашивать правительство.
Вот я хочу дополнить по поводу биогазовых установок. У нас в стране есть очень хороший инженер, который эти биогазовые установки монтирует, делает, и у которого они работают в самом деле. Это Веденёв Алексей Гаврилович.
Мы, по-моему, о нем снимали сюжет.
Ну вот, замечательно, замечательно. Просто потому, что это тот человек, который знает, как правильно спроектировать такую установку, на какие объемы она пойдет, такая установка, и как ее запустить. И он это делает и в Ташкенте, и в Корее, и у нас в Кыргызстане. Ну,
даже в Хорватии.
Даже в Хорватии, да. Даже в Хорватии он делал свою установку. Его специально приглашали для того, чтобы он мог смонтировать и запустить ее там, установку. Он это все делает.
Но это у нас, наверное, такой больше, наверное, сейчас такой единичный, да, случай.
Нет, есть, принципе... есть еще у нас как бы специалисты, которые по республике используют. Алексей Гаврилович, просто он к этому подходит действительно с научной точки зрения. Он разработал и именно страновые стандарты для внедрения установок в Кыргызстане, да? То есть вот опыт местных инженеров, которые знают все условия вот на месте, надо использовать и развивать, и правительству таких людей привлекать активно. Но у нас как-то вот получается, что мы в своем огороде представители бизнеса, и правительство как бы вот нет у нас пока вот такой... Синерджи, как говорят, да?
Да, а как все-таки найти вот эти точки соприкосновения?
Ну, мы работаем над этим. Вот нормативная база, она ведь иногда, когда она разработана грамотно и определены правила игры, что называется, если они есть, то зачастую инвестору уже не нужны, да, какие-то там госорганы или что-то. Mm-hmm. Если есть правила, то инвестиции сами поплывут к нам.
А государство просто не надо вмешиваться,
и всё, да? А государство просто, их роль определить эти правила, рамки, вот, и дать людям возможность работать.
Мы часто говорим о гидроэнергетике, у нас есть наша Токтогульская ГЭС, да? А насколько у нас развита малая гидроэнергетика? Строится ли у нас малый ГЭС после обретения независимости?
Строится, и несколько малых ГЭС нового типа, нового поколения построены, но опять вопрос возникает в том, что нет нормативно-правовых актов таких, которые бы устраивали бизнес в том числе. Поэтому на реке Кимень построены вот новые, совершенно новые малые ГЭС. В Баткенской области это специалисты, вернее, предприниматель построил эти малые ГЭС для того, чтобы обеспечивать свое промышленное производство. Угу. Сам построил, чтобы не зависеть уже ни от какого источника другой энергии, ни от какого источника.
И вот, дело в том, что как бы Кыргызстан, мы знаем, богат гидроресурсами и в частности энергии рек, горных рек, да. И в Кыргызстане было построено больше 200 малых ГЭС в период Советского Союза, и до строительства Большого Токтогульского каскада это станции, которые как раз и обеспечивали электрификацию Кыргызстана. Но построены они были большим советским государством, тогда не было понятия частной собственности на землю, то есть по решению Министерства энергетики, да, союзного, если выбирался какой-то створ и отдавалось распоряжение, то на этом створе были, строились ГЭС. Вот, и была общая программа под это, создана вообще общесоюзная. Когда был построен большой каскад Токтогульских ГЭС, надобность в этих небольших станциях отпала. Вот сейчас мы вернулись уже к периоду, когда Кыргызстан стал не только экспортером, но и импортером электроэнергии. Теперь мы уже поняли, что нам нужны дополнительные источники. Специфика строительства больших ГЭС – это, как я уже говорила, огромные зоны затопления, большие гидросооружения и долгое строительство. Малые ГЭС и малые источники производства электроэнергии, они, во-первых, охватывают срок там максимум до 2 лет, вот. Но основной проблемой в настоящее время для строительства малых ГЭС стало не наличие воды, а наличие свободных земель. Мы живем в эпоху частной собственности на землю, и отвод земельных участков под строительство малых ГЭС, он на сегодняшний день стал основной проблемой внедрения как раз массового, масштабного строительства станций. Потому что малые ГЭС расположены априори на землях водного фонда. То есть если есть река, под ней есть земля, и строительство этой установки, оно относится к землям водного фонда. Земли водного фонда по земельному кодексу – это земля государственное. Для того, чтобы получить разрешение на строительство малой ГЭС, нужно получить разрешение государства в виде постановления правительства. Процесс не отрегулирован земельным кодексом. В принципе, поэтапно. Это вот, в принципе, основная проблема.
Всё упирается в законодательство,
мы уперлись,
да?
в законодательство о трансформации земель, потому что в основном все малые, если ГЭС строить в Кыргызстане, они все будут деривационного типа. То есть мы находим место, где мы можем воду забрать, построить водозабор, а потом мы должны построить канал деривационный, чтобы дотянуть до здания ГЭС эту воду. Эти каналы занимают, в зависимости от рельефа, от 1 километра до 5. На протяжении этих 5 километров мы проходим через различные участки земель, которые могут занимать сельхозугодья, пашни, пастбища, либо другие территории, природоохранные земли. И чтобы их отвести под земли водного фонда, мы должны в соответствии с законодательством произвести трансформацию земель. И вот здесь вот начинается самое интересное. То есть здесь мы заходим в тупик. Станции, которые были построены, вот Елена Михайловна сказала, две новые ГЭС, вот, то есть там они высоконапорные станции, там нет длинных деривационных каналов, да, там их как бы, используя географическое особое положение, их можно было построить, вот они были построены, но, к сожалению, они до сих пор стоят, они готовы к запуску, но не готово наше государство их купить, и тут опять, да, вопросы связаны с тарифами,
то есть государство не готово купить продукцию, да?
Не готово купить. Государство готово построить, взять огромные кредиты, чтобы построить и модернизировать ТЭЦ на угольных ресурсах, да? И государство не готово оплатить предпринимателю, местному инвестору, который построил ГЭС, его электроэнергию в течение, опять же, мы говорим, что это период в соответствии с законодательством 8 лет был, сейчас это продлено до 10 лет. То есть в течение 8 лет для того, чтобы он смог вернуть эти, опять же, еще не прибыль получить, а вернуть только деньги на строительство, государство у него могло выкупать эту электроэнергию. Но мы выбираем путь либо покупать у соседей, либо брать кредит и строить угольные станции. К сожалению.
В этом году государственные чиновники тоже заявляют, что наступает сезон маловодья. И вообще сколько он может длиться, вот этот сезон?
Ну, обычно это 8-10 лет, 6-8-10 лет примерно так. Ну, это обычный циклический период. Он не зависит от нас с вами, и он определен природой. И, к сожалению, вот 2020-2025 годы как раз на него придется пик маловодья. А это значит, что у нас будут проблемы с энергоснабжением, электроснабжением, вернее, скорее всего.
То есть будем отново покупать у соседей, да?
Может быть. Вполне возможно. Вполне возможно. И, как Элеонора уже сказала, что, оказывается, это государству выгоднее купить у соседей по 5, 6, 7 сомов, вот, чем оплатить поставщикам энергии уже той, тех ГЭС, которые уже построены и просто стоят мертвым грузом. Это, конечно, к сожалению, очень плохо кончается.
Надо решать вопросы введения мощностей энергетических на всей территории Кыргызстана, а у нас ресурсы есть, и вот прежде всего возобновляемые ресурсы.
Гидро-ресурсы,
которые...
да?
Нет, не только гидро. То есть я говорю о солнце, да, о биогазе. Ведь для Кыргызстана мы, когда говорим и рассматриваем развитие ВИЭ в различных странах, где-то хотим подчеркнуть опыт, надо прежде всего исходить из возможных местных условий, да, из локальных условий. Для Кыргызстана у нас есть уже большие ГЭС. Что нам нужно сейчас? Нам нужно обеспечить удаленные районы, это раз, и позволить людям... время же не стоит на месте, да, у нас люди многие предприимчивые, надо дать им возможность, чтобы они даже сами себе могли купить и установить источники энергии. Мы когда говорим с фермерами, многие говорят, почему вы говорите, что мы такие вот в удаленных районах, что мы вот такие бедные? Я могу продать бычка и поставить себе там на дом, на юрту даже солнечную панель. Но, во-первых, я не знаю, какую лучше, сколько это стоит, как ее обслуживать, и что делать в тех случаях, когда у меня будет избыток электроэнергии, куда ее девать. Вот как раз в связи с тем, что сейчас появился закон новый, который, скажем так, далеко не всех устраивает, в рамках проекта ПРООН мы возобновили работу над законодательством, над ВИЭ, и теперь будем рассматривать более детально, так сказать, все аспекты. Нам нужно обязательно рассмотреть в законодательстве условия использования источников возобновляемых для собственного потребления, затем рассмотреть аспекты, когда я могу продавать электроэнергию своим соседям, то есть кому-то, другим потребителям. Вот. И третий момент – это то, что в основном сейчас отражено в законе. Если я эту электроэнергию поставляю, и это для меня как коммерческий вид деятельности, я ее продаю в сеть по определенным тарифам и так далее. То есть вот когда мы все эти три аспекта рассмотрим и определим правила игры, вот тогда, наверное, мы перейдем к внедрению действительно ВИЭ в Кыргызстане.
А наше время, к сожалению, подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Радио Затык была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами мы обсуждали экологичные виды энергии, зеленую экономику. В сегодняшнем выпуске принимали участие исполнительный директор УСО «Калининская ГЭС» Элеонора Казакова и завкафедры устойчивого развития окружающей среды Крымско-Российского Славянского университета, доктор технических наук Елена Родина. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.